Добрый день, ребята, это Будам, выпуск номер 483 подкаста об Америке. Сегодня у нас диалог с Лондоном. Америка разговаривает со своим хорошим партнером Великобритании. Здравствуй, Майя.
Здравствуй, Будам.
Ты находишься в городе Лондон?
Да.
В городе Лондон. Ну, отлично. Мы с тобой уже когда-то говорили. Какой это был номер подкаста, я не помню. Ты случайно не помнишь?
Нет, к сожалению.
Ну, это было пару лет назад, наверное, да?
Да.
Ну вот, значит, девушка Майя живет в Лондоне. Сколько лет уже?
Уже скоро будет 4 года в августе.
4 года. Я думаю, ты разобралась более-менее в окружающей среде лондонской. И наверняка у тебя появились какие-то впечатления после нашей предыдущей беседы. И давай поговорим о жизни в Лондоне, хорошо?
Хорошо.
Ну, во-первых, жизнь состоит из многих аспектов, конечно же. Я понимаю, что ты учишься чему-то где-то. Ты больше человек не технический, конечно, а больше человек искусства, правильно? Поэтому расскажи мне о том, чем ты занимаешься.
Мне предложили новую работу как волонтер-артист в Ламберс, то есть административном округе.
Вот артист это имеется в виду художник, правильно?
Ну да, художник или скульптор, но или фотограф.
Ну а ты разве была вообще в детстве скульптором или художником?
Нет, вообще не была. Для меня это было большим сюрпризом.
Ну а пластилин хоть у тебя был дома в детстве?
Да, пластилин был.
Видишь, у тебя неплохое было детство, неплохое. Ну и как же ты оказалась в этой сфере в Лондоне?
Дело в том, что сначала в России я была программистом много лет, но у меня как-то не сложилось, поскольку я разрабатывала под самую тяжелую платформу.
А это что?
SharePoint.
SharePoint – это самая тяжелая платформа?
Да, потому что она, на мой взгляд, очень сильно глючила, и очень сложно было разобраться, где ошибка, поскольку не обязательно это было связано с твоим кодом.
Ну, если ты хочешь, я могу вообще попросить подслушателей, тебе помогут SharePoint, и ты вернешься в ряды программистов.
Нет, спасибо.
Не тянет обратно? Почему?
Пока не тянет, нет. Не знаю, мне потому что больше нравится в другой области. Вообще, я поступила в университет, Open University, и буду учиться на философию и психологию со следующего октября.
А каким образом у тебя произошел такой сдвиг? Я помню, у тебя муж работал в Google, да, тогда?
Да, еще работает.
В Лондоне. То есть муж, да, у тебя программист?
Да.
А у тебя каким образом произошло вот такое изменение предпочтений? Ты вообще хотела уйти из программирования куда-нибудь? Или ты конкретно искала себя и нашла себя вот в этом искусстве?
Я искала себя в чем-либо и нашла себя благодаря людям, которые меня окружают. Увидела, что у меня схожие с ними интересы и потребности. И мне показалось, что, да, что мне больше нравится передавать свое видение мира в каком-либо форме.
А вот интересно, откуда у тебя появилось такое окружение в Лондоне? У тебя муж программист, наверняка у него приятели программисты, и ты должна была быть в тусовке программистов в основном. А как ты оказалась в другой тусовке?
Потихоньку.
Случайно просто познакомилась или как?
Ну да, познакомилась с разными людьми. Вообще в Лондоне знакомства завязываются намного проще, люди намного открытие.
Типа, девушка, как пройти в библиотеку?
Ну нет, не так, конечно, но просто я посещала некоторые галереи или магазины, связанные с искусством. Там разговариваешь с людьми, там встречаешь там одного человека, потом он знакомит тебя со своими друзьями, ну и прочее.
Ну и галерея, это, конечно, я так понимаю, в основном не о деньгах, да? Это просто ты там получаешь удовольствие, в той среде, и тебе интересно.
Да, мне очень нравится искусство.
А ты, какой твой вклад в искусство, в мировое искусство, можно сказать?
Ну, пока у меня вклада особо нету, я, так сказать, начинающий еще, и очень волнуюсь. Даже вот на новой работе я еще не осела, и у меня много страхов и переживаний, но я надеюсь, все будет хорошо.
А в чем заключается твоя новая работа?
Там заключается в следующем. Там есть здания, такие здания, консул хаусес, я не знаю, как это перевести на русский язык. Это когда правительство строит дешевое жилье, доступное или бесплатное для людей. Вот обычно это выглядит не так красиво, как Викториан хаус или новые дома, но при этом, в принципе, очень неплохо выглядит.
Вот. Это лучше, чем хрущевки?
Да, это лучше, чем хрущевки.
А мне кажется. Каким образом человек может получить такое жилье в Лондоне?
Разные есть методы. Мне кажется, я в подробности не уверена, но вот я знаю, что если у тебя доход не очень высокий, или много детей, или какие-то со здоровьем проблемы, то тебе дают такое жилье бесплатно. И такого жилья очень много. Например, мы купили квартиру в доме, которая достаточно была дорогая, но они 20% всего жилья отдают бесплатно. То есть вот по такой схеме целый округ мой работает.
Ну вот ты живешь в доме, в квартире, за которую вы заплатили сами, правильно?
Да.
Но в этом же доме живут люди, которые получили бесплатно. Тебя-то никак не волнует, что как это так, они получили то же самое, но бесплатно?
Ну, меня не волнует это, потому что я не нуждаюсь как бы в деньгах так остро, как они, и не имею таких проблем жизненных, сложностей, как эти люди имеют. Поэтому я сочувствую им, и мне нравится то, что правительство разбавляет людей, то есть миксует их.
Скажи мне, пожалуйста, а вот что касается вот этого сословия, которое получило бесплатные квартиры, часто бывает, что когда люди получают что-то бесплатное, это потому, что они не работают. Раз они не работают, у них там, может быть, в их среде большая какая-то, ну, скажем, мораль ниже или выше, криминальность какая-то. Как тебе эти люди, которые живут в вашем доме, получившие бесплатную квартиру?
Мне кажется, они хорошие люди. Я никогда не получала никаких проблем от них. Но единственное, вот их дети играют в мяч во дворе. И теперь у нас висит вывеска, что в мяч игра запрещена.
Почему?
Ну, поскольку они играют и бьют мячом об стены, и, видимо, соседям очень громко.
А это дети только тех, у кого бесплатные квартиры, так делают? Или все дети так делают?
Мне кажется, что это дети, кто бесплатные квартиры, потому что там специфический у них есть раздел, ну, в смысле, как подъезд, можно сказать. Угу. Общий, вот, самый шумный. Но мне кажется, это больше какие-то культурные особенности, а не особенности достатка.
Вот, а в чем же заключается культурные? Это дети других народов или это англичане, рожденные в Англии?
Ну, это дети иммигрантов, мне кажется.
Понятно.
Темнокожих в основном.
Ну вот, ты уже начинаешь делать какие-то российские высказывания потихоньку.
Я просто описываю. Вообще, раньше я очень стеснялась называть темнокожими, но когда получилась очень смешная ситуация, когда я пыталась описать парня, и девушка мне сказала, а, он просто темнокожий, почему ты сразу не сказала, то мне показалось, что люди проще к этому относятся. Это как назвать цвет волос, например, вы говорите там блондинка или брюнетка, высокая, невысокая.
Ну, я бы не сказал, что это совсем прямо одинаково.
Ну, совсем прямо одинаково, но иногда проще описать это, потому что у них свои культурные особенности, которыми они гордятся, в принципе.
И в которых... Но это все равно некое профилирование, ты не находишь?
Ну, может быть, но...
Когда разговор о человеке включает его национальность, внешний вид, там, может, у него уши оттопырены или нос длинный. Ты бы вот эти вещи отмечала в разговоре, чтобы описать человека? Вот. А, это тот с большими ушами, например.
Да.
Сказала бы так, серьезно?
Ну, не знаю, потому что, мне кажется, когда у человека что-то особенное, это особо привлекательная черта его внешности.
Ну, понятно, понятно. То есть в подъезде, где живут люди с большими ушами, сильно играют в мяч дети?
Ну, типа того.
Понятно. Но все же вернемся в твои галереи артистические. Чем ты занимаешься?
Ну, сейчас я... Во-первых, я работаю сейчас как волонтер, артист-ассистент. То есть я помогаю артисту с его...
Не говори слово «артист». «Артист» — это ты имеешь в виду «артист». «Артист» — это художник.
Художник, ладно. Он художник. Он специализируется на живописи... Не на живописи, а на абстрактном modern art.
И ты ему что помогаешь?
Ну, я помогаю ему во всем. То есть мы сейчас делаем ему сайт, помогаю ему, напоминаю ему, какие ему звонки надо совершить, куда сходить, какие у него встречи. Хожу с ним на эти встречи иногда.
Ну, а как ты можешь описать людей, которые вот из этой сферы искусства? Чем они отличаются от, скажем, от программистов?
Ну, в первую очередь, они отличаются мышлением и образом жизни. Чаще всего... Ну, во-первых, у них нет такого четкого разделения, как суббота-воскресенье, да, то есть выходные и обычные рабочие дни, восьмичасовые. То есть они работают, когда у них есть вдохновение, когда они что-то придумывают, создают. Во-вторых, эти люди в основном черпают вдохновение, мне кажется, от окружения и от общения друг с другом.
А программисты так не живут, да?
Ну, программисты, они больше используют свои знания и применяют их на практике.
Ну, в общем, я тоже заметил, что люди искусства, у них мозг не так устроен. У меня, как бы я на все смотрю, знаешь, как программа. В программе есть ошибки, баги. И я, если есть некая проблема, я сразу подхожу четко, как надо дебагать эту проблему, как надо найти эти баги и починить. А люди искусства, из того, что я видел, они вообще так не думают. Они эмоционально воспринимают некую проблему и да. Как-то эмоционально ее пытаются решить, хотя, может быть, это неправильно. Потому что они же все-таки живут в мире среди людей, которые такие более логические, более практичные. А они не такие, тебе не кажется?
А мне кажется, они окружены такими же, как они, людьми. То есть у них в основном все знакомые, друзья такие... И они друг друга очень хорошо понимают и помогают друг другу тоже так же, потому что они понимают тот способ мышления.
А тебя они приняли как свою или ты все-таки некое чужеродное явление в их среде?
Мне кажется, больше как свою, чем нежели как меня приняли в среде software инжиниринга.
Ты, конечно же, говоришь там только по-английски, да?
Да, потому что я не знаю здесь русских пока художников и артистов. И, в смысле, не артистов, а скульпторов.
Ну, а вообще, как ты можешь охарактеризовать Лондон с точки зрения наличия русскоязычной публики? Они как-то выделяются, они где-то живут в отдельных местах. Или есть нечто такое, что выделяет русских в Лондоне? Там ведь много русских.
Да, много русских. И русские здесь сильно отличаются от русских в России, на мой взгляд. У меня очень много друзей русских, и мы прекрасно ладим. И люди здесь спокойнее, счастливее, дружелюбнее. Они больше толерантны. Толерантны к каким-то непривычным для себя вещам в других людях.
Это не связано с достатком? Потому как все же в Лондоне, наверное, обитает больше людей состоятельных, которым не нужно выживать и зарабатывать кусок хлеба тяжело.
Мне кажется, одна из главных причин – это достаток, естественно. Но также просто люди расслабились, поскольку они не встречают в повседневности никаких...
агрессий.
Агрессий или челленджей, или таких проблем, которые... Вот, происходили со мной в Москве, здесь их просто не существует.
Ну, неужели тебе не приходилось общаться с какими-то государственными заведениями, за какими-то справками ходить, ну, типа в ЖЭКи? Неужели там
просто когда
люди
ты
лучше?
Свой опыт здесь с бумажками, да, и опыт в России, когда это действительно очень было нелегко, то тебе проще, ты на это проще смотришь и говоришь людям другим, что если бы ты знал, как это в России, ты бы полюбил тот процесс, какой здесь происходит. Хотя, в принципе, моя подруга сейчас оформляет визу себе британскую и вторую, то есть она не рабочая виза, она замужем, но она работает тоже, вот. И она говорит, что это страшный кошмар и ужас тоже.
Она в Москве оформляет?
Да, нет, она оформляет здесь, в Лондоне.
А,
мне это только предстоит, поскольку я через 2 года получаю паспорт уже.
Какой паспорт?
Великобритания.
А каким это макаром ты прямо уже будешь гражданкой Великобритании? По какой линии?
По линии супружеской.
Супруг у тебя ведь тоже не гражданин?
Да, он не гражданин, но он имеет рабочую визу. Я точно не помню, какой, по-моему, ТАР-1 или что-то.
Ну, погоди, у нас довольно в Америке довольно длинный процесс. Я же сам это все прошел. То есть сначала на рабочей визе, там, сколько-то лет. Потом через эти годы получаешь то, что называется вид на жительство или грин-карта.
Ну, вот,
ты должен с грин-картой 5 лет прожить в стране, а лишь потом ты можешь подавать на гражданство. А у вас сколько?
У нас 5 лет просто по рабочей визе и 1 год по постоянной визе.
То есть через 6 лет ты уже можешь подавать на гражданство?
Да, если ты сдашь экзамен.
Ну, экзамен, я не думаю, сложный, правда?
Ну, да.
Мы все знаем, что вашей королеве 90 лет. Правильно? Или там есть более сложный вопрос?
Нет, там есть вопросы, включая, как мне говорили, назвать имена олимпийских победителей.
А нельзя русских назвать? Там пару фигуристов, хоккеистов?
Нет, нельзя.
Ну, хорошо, ладно. Теперь поговорим про твое образование. Тебе еще учиться и учиться, я так понимаю. И чему же ты учишься в Лондоне?
Я летом поступила на курсы маркетинга в Square Online. Это сервис, который сотрудничает с Google. Угу. 4-месячный курс. Вот. И с октября я пойду учиться в философию и психологию. В России я получила образование software engineer как специалист. Мне кажется, здесь это все равно как бакалавр будет, хотя в Америке это было бы как мастер дегри.
Ты училась 5 лет, наверное, да?
7 лет.
7 лет, и ты только можешь бакалавра подтвердить?
Да.
Тебе что, не засчитали историю КПСС?
По-разному, разные университеты по-разному засчитывают там. Вот. 10 лет я играла на скрипке, пианино вообще, могу добавить.
Вот, видишь, вот мы и начинаем рассказывать секреты наши маленькие. А теперь уже не играешь?
Нет, но хочу продолжить. У меня была 10-летняя пауза, потому что мне очень сложно было. Меня мама тренировала по 8 часов в день. И поэтому, мне кажется, я выбрала что-то совершенно противоположное, как софтвер.
На зло маме.
На зло скрипки с пианино, мне кажется. Мне казалось,
видишь,
это
ты более... затронула довольно интересный момент. Я так понимаю, у тебя еще детей нет своих, да?
Нет.
Ну вот, если у тебя будут дети, ты будешь их заставлять учиться на скрипке или делать то, что они не хотят? Если тебе ребенок скажет, я это не хочу учить, что ты будешь делать?
Во-первых, в прошлый раз мне тоже задали вопрос про детей. Во-первых, я не планирую иметь детей вообще. То есть у меня вопрос такой не встает в жизни.
Вообще никогда не планируешь?
Ну, я пока планирую их не иметь, но я не знаю, что случится через там 5-10 лет.
То есть ты не готова ответить на мой вопрос?
Но, во-вторых, гипотетически, если бы такая была ситуация, мне кажется, я бы все-таки пыталась разговаривать с человеком и пыталась, чтобы его стремления были искренние, то есть то, что он действительно сам решил для себя, потому что я не верю в насилие и не верю в то, что человек в какой-то момент передумает и полюбит что-то, если он на протяжении как долгого времени это еле тащил, там, за уши тянули его.
То есть у тебя до сих пор осталась обида на маму, да? За эти 8 часов скрипки?
Обида не осталась, но мне было очень трудно в детстве, я помню.
То есть твое послание молодым родителям? Оставьте детей в покое?
Будьте немного более чуткими к ним, прислушивайтесь к их настоящим каким-то интересам. Пытайтесь объяснить, почему он должен играть там на скрипке 8 часов. Именно по-настоящему вот я полюбила физику и математику уже вот только когда я проходила онлайн-курсы сама, по своей собственной воле.
То есть, как пели, помнишь, пели Pink Floyd в стене? Teachers, leave us kids alone. Это твой месседж. Слушайте Pink Floyd.
Ну да, да, да. Я еще хотела вам песню прислать. Называется Bad Apple.
Это что?
Это, так, сейчас скажу. Bad Apple – это...
Плохое яблоко в переводе.
Ну да, да, да. Очень забавная и умная песенка. Дэвид Вилкоск.
Это о чем? О детях и родителях?
Сейчас я вам пришлю в этот
скайп. Ну Skype. Хорошо, ты мне пишешь по скайпу. Ладно. Ну вот ты пошла учиться. Твое обучение, оно имеет некую практическую цель, или ты просто хочешь учиться и самосовершенствоваться?
Ну, я хочу учиться, самосовершенствоваться в первую очередь, но вообще в идеале я бы хотела иметь сеть бизнесов в будущем, которые были бы все charity-oriented, то есть все деньги были бы, ну, прозрачная компания charity, то есть государственная, в которой были бы только зарплаты и никакого профита.
У нас это называется non-profit organization.
Да, non-profit organization.
То есть ты сразу думаешь по-крупному, не бизнес ты хочешь иметь, а сеть бизнеса.
Ну да, потому что у меня муж очень креативный, он, у него куча всяких идей, я его всячески поддерживаю, пытаюсь приблизить нас к этим всем идеям, мечтам, открыть что-то, изобрести что-то. Вот.
Ну, учиться, сколько лет ты собираешься учиться философии?
6 лет.
То есть не пройдет и 6 лет, и ты будешь кем? Или ты познаешь себя лучше?
Да, я думаю, я познаю себя намного лучше и пойму более точно, определенно, что конкретно в профессиональной деятельности я хочу.
Скажи мне вот что. Ты собираешься учиться философии. На сегодня, мне кажется, меняется роль стандартных классических высших учебных заведений.
Да.
Из-за того, что вокруг интернет, из-за того, что доступны курсы, любые, какие ты хочешь. И ты можешь выбирать. Я не очень понимаю, почему ты пошла учиться в формальное учреждение? Почему ты не могла набрать набор курсов, которые ты хочешь, если это только для себя?
Ну, я уже прохожу некоторые курсы, мне очень нравится это, но мне хотелось бы задать себе как некий фреймворк, во-первых. Во-вторых, это очень новый университет, это называется Open University, это как онлайн-обучение, только с тьюторами. То есть это онлайн-образование, считай, то есть то же самое, что как бы ты сам подбирал себе курсы, только под руководством учителей, и ты можешь встречаться со своей группой.
Но это не частные уроки, это все-таки групповые занятия по интернету.
Все-таки более как онлайн open образование.
Но онлайн, но все-таки, когда идет занятие, в группе находится несколько человек и преподаватель?
Нет, это здесь ты изучаешь сам материал, потом встречаешься со студентами или звонишь своему преподавателю, и после этого назначаю себе дату экзамена и...
Вы встречаетесь со студентами, а потом с преподавателем. Встречаетесь вы онлайн или в реальном мире?
В реальном мире, я думаю.
А, ты не знаешь еще?
Но это по желанию студентов, как бы.
Понятно.
Там очень все гибко. То есть ты можешь даже путешествовать по миру и в то же время учиться.
А документ тебе дадут какой-то об образовании?
Да, конечно.
Это тоже какая-то степень или просто сертификат?
Это степень будет.
Понятно.
Это очень популярный университет здесь в Лондоне, он очень уважаем. Это называется Open University.
Ты можешь мне ссылочку прислать, я ее в шоу-нотах добавлю, может, еще кому будет полезно?
Конечно.
Дорого?
Но это намного дешевле, чем обычный университет. Но, скажем, один семестр стоит примерно 2500 фунтов.
Да, это недорого. А в семестре ты тоже так берешь, как это у нас называется, кредит?
Да, да, да.
Все же, если тебе подвернется работа по специальности, за которую тебе будут платить деньги, вот связанную с твоим образованием текущим, ты будешь этим заниматься или ты настроен на бизнес и будешь 6 лет учиться, а потом лишь будешь смотреть на тему бизнеса?
Ну, это смотря какая работа, потому что работа подворачивается очень часто, но у меня нет желания просто посвящать себя этому, такой конкретной задаче. Потому что если вот рассматривать работу с точки зрения денег и материальных ценностей, то, в принципе, мне не нужно работать, поскольку мы вкладываем очень успешно в недвижимость деньги. То есть я очень сильно приумножаю доход мужа, вкладывая правильно деньги.
То есть муж зарабатывает некую сумму, часть из этой суммы вы вкладываете в покупку квартир?
Да, то есть мы уже вот эту квартиру текущую мы уже продали, переезжаем через месяц в очень красивую большую квартиру.
Нет, я говорю, я не спрашиваю о квартире для вас, где вы живете. Я думал, у тебя есть еще investment property, еще одна или две квартиры.
Будет. Просто из-за нашей визы мы не можем пока оставить ту квартиру, которую мы первой купили, а так бы мы ее оставили и сдавали.
Понятно. То есть там, ты находишь варианты, при которых с небольшими вложениями денег ты можешь жить в более дорогой квартире, которую в результате можно будет продать с выгодой.
То есть мы эту продали и получили, она у нас в полтора раза в цене возросла за 2 года.
И это благодаря тебе?
Да.
То есть можно сказать, что и финансово ты не сидишь на шее у мужа?
Ну, я просто стараюсь всячески поддерживать его и вдохновлять.
Ну, отлично, очень даже хорошо. Мужу привет передавай, ему, похоже, повезло, что он не должен заниматься такими делами, как вот этим real estate, а может спокойно программировать. Ну и приносить деньги на тумбочку, конечно.
Да? Вроде того.
Слушай, давай поговорим немножко о медицине. Тебе приходилось вообще каким-то образом связываться, просить помощи какой-то медицинской, обращаться в госпиталя или к врачу ходить? Ты не должна мне рассказывать диагнозы, конечно, но в принципе у тебя такие контакты были?
Да, были. И опыт у меня позитивный, поскольку я вижу, что люди действительно заботятся о моем здоровье и пытаются мне помочь всячески. Более того, существуют всякие телефонные номера, когда ты можешь позвонить в любой момент времени, и тебе назначат там доктора, домой доктор будет приходить, например.
Прям как в России, как ходили. Здесь этого нет в Америке, чтобы на дом ходили врачи. А у вас такое есть?
Да, есть. И они, то есть они ходят, они могут взять кровь у тебя дома, они могут таблетки тебе принести и прочее.
Ну, у нас, наверное, такое есть, но только для людей, которые просто лежат и не могут встать. А вообще для обычных людей в Америке, что бы с тобой ни было, ты должен идти сам к врачу. Если ты не можешь идти к врачу, у нас существуют такие волонтерские команды, ну типа при местных пожарных станциях, вот что-нибудь такое. Они натренированы на какую-то медицинскую, буквально первую помощь, но они тебя все равно погрузят в машину и отвезут в это, то, что называется emergency room или отделение скорой помощи в госпиталь. У меня была когда-то ситуация, у меня был сильный спазм мышцы на спине. То есть я такого вообще не думал, что бывает. Я не мог встать с кровати, меня там на этой кровати бросало. Я не мог просто, не то что идти, у меня была сильная боль. Потом оказалось, что эта мышца вывернула просто на спине. Приехала вот такая бригада, меня на носилках вынесли со второго этажа в машину и все-таки отвезли в госпиталь. Ко мне не прислали врача, понимаешь, чтобы меня лечил дома. То есть в этом плане у вас несколько по-другому.
Да.
А все же, по-моему, недавно я видел, что у вас были какие-то забастовки врачей, они были чем-то недовольны. И
да.
Кроме того, мне рассказывали, что в частности в Англии, не только в Англии, в Канаде тоже, чтобы получить доступ к какому-то специальному врачу или там какую-то операцию, если это не угрожает жизни, то можно и год ждать. Или там какая-нибудь процедура, там MRI, например, знаешь, этот скан, который делают. Так ли это? Надо ли вам долго ждать в очереди на какие-то сложные вещи? Ну, я не имею в виду там простуды.
Ну, вообще это вопрос сложный, поскольку я тоже слышала мнение здесь у своих русских подруг, что они ждут очень долго специалистов, но у меня никогда не было таких проблем. Я не знаю почему, ни у мужа, ни у меня никогда не было подобного. То есть все всегда шло гладко и быстро.
То есть ты можешь позвонить в некий офис и назначить визит к врачу, скажем, на эту неделю или на следующую?
Могу назначить завтра утром, на завтра день.
Ну, если у него есть качественность. Ну, отлично, если это так. А это вообще, чтобы медицина так работала, наверное, большую часть из зарплаты у англичан снимают на это дело, да, налогом?
50%, по-моему, налоги или около того?
У нас в Америке Обама пытался сделать медицину для всех. И это называется Obamacare. Ничего более худшего, в принципе, придумать нельзя было, так как это реализовано. Что получается, что если у тебя, если ты не имеешь частный иншуранс, то ты обязан купить иншуранс той сети страховых компаний, которая входит в это Obamacare. А нормальные компании ушли из тех штатов, где заставляют покупать Obamacare, из некоторых штатов ушли просто. То есть ты реально, у тебя выбора не осталось. Ты вынужден выбирать, скажем, между одной и двумя компаниями, которые входят в эту сеть Obamacare. И более того, если у тебя есть то, что называется pre-existing condition, то есть у тебя была уже некая болезнь, серьезная какая-нибудь, скажем, до того, как у тебя был иншуранс, то тебя просто его не продадут. То есть большего идиотизма, чем сделал Обама в этом плане, придумать нельзя было. Это было понятно сразу и заранее, но, к сожалению, это подтвердилось. Более того, то, что получают врачи, резко упали. Теперь, чтобы заработать те же деньги, опять же, не потому, что у него руки загребущие, а ведь это все, как сказать, это все общий организм, страна. Если человек пошел учиться на врача, у нас здесь учатся люди по 9 лет, по 11 лет, берут бешеные деньги в долг, очень дорого стоит образование. Фишка-то была в чем? Я пошел учиться на врача, там, 10 лет отрубил, на небольшие деньги, очень тяжело учиться, крайне тяжело учиться. Все это выучил, вышел с полмиллионным долгом, к примеру, после образования, но я-то думал, что я начну работать в этих частных компаниях, и я смогу вернуть эти деньги, рассчитаться с долгами и дальше жить нормально. А что получается теперь? Теперь получается, из-за вот этого Обамакера резко снизились выплаты врачам. Теперь врачу, чтобы заработать ту же самую сумму в день, ему надо принять намного больше больных, соответственно, внимание больному намного меньше и так далее. То есть все плохо сделано. Ну, то, что Обама пытался сделать, плохо. И, в частности, наши новые кандидаты, по-моему, вот Дональд Трамп тоже сказал, и другие кандидаты говорили от республиканцев, что первое, что я сделаю, я отменю Обамакер. И я бы очень хотел, чтобы это произошло.
Понятно.
А у вас, видно, все-таки как-то сделано более...
Система сама другая. Например, у нас education не такой дорогой, как у вас.
Ну да, это, конечно, это все связано. Нельзя. Да, это все... получается как короткое одеяло. Если я тут потянул, то у меня ноги голые уже без одеяла.
Да. То есть здесь образование, оно доступно, оно действительно доступно для тех, кто живет здесь, в Англии, с паспортом.
Ну да, я просто даже не знаю, каким образом у нас можно сделать реформу в эту же сторону, в более социалистическую. И надо ли, я тоже не знаю. У нас тоже несовершенная система.
У нас очень дорогой транспорт. Вот,
транспорт? Что... Например?
Очень, очень дорогой транспорт. Например, вот чтобы мне сегодня съездить было к мужу на работу в Google, я потратила 5 фунтов.
Чем ты ехала?
Метро просто.
То есть 2,5 фунта в одну сторону?
Да, если не больше.
А проездной не имеет смысла тебе покупать?
Мне нет, потому что... Меня на автобусе, я на работу могу съездить. И тут все рядом, в том районе, где я живу.
У нас в Нью-Йорке сопоставимые цифры, чуть, может быть, меньше. $2.75 стоит поездка.
Ну, вот. В полтора раза меньше.
Да, если ты хочешь купить проездной на месяц, по-моему, $130 стоит. Я не знаю точно. $130 стоит проездной месячный, тогда ты можешь ездить сколько ты хочешь.
У нас примерно столько же в фунтах.
А фунт в полтора раза дороже, да?
Да.
А при этом зарплата у вас не выше, чем у нас.
Ну, это поскольку вы работаете больше часов.
Почему? А вы сколько работаете? Ну, не вы, а у вас.
Ну, вот я слышала, что в Америке люди намного больше работают и намного меньше отпуска. Например, у меня у мужа месяц отпуск.
Ну, у нас месяц отпуска, чтобы получить, надо отработать довольно долго в компании. Как правило, начинается с 2 недель отпуск. 2 недели, я имею в виду, 10 рабочих дней оплаченные.
Угу. У нас тут, по-моему, если я не ошибаюсь, 27 рабочих дней или просто дней. Я точно не помню уже. Кстати, если вдруг захочешь, Богдан, то могу устроить интервью с моим мужем.
Пожалуйста, если ему будет интересно, мне будет интересно поговорить с программистом из Англии, конечно же. Тем более у него, видишь, такая судьба, что он и там поработал, и попал в Google, что говорит о том, что он хороший программист, потому что Google не берет просто так, кого не попадя, естественно.
Ну да.
Да, 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 если у него будет желание, можем как-нибудь поговорить с ним.
У него много друзей, которые тоже замечательные ребята работают в Гугле, поэтому да. Я думаю, что это хорошая идея.
Да, окей, если ему это интересно, пожалуйста. You know where to find me. Ну хорошо, теперь о чем мы еще с тобой не поговорили?
О полиции.
О полиции?
Да.
Ну и когда у тебя был последний привод?
Последний привод у меня был очень забавный. Мой муж сказал мне, что он пойдет, зайдет на вечеринку новогоднюю, или ну, какая-то корпоративная вечеринка. Вот, и он зайдет туда на 5 минут и уйдет. И пропал. В 12 часов ночи я звоню в полицию и рассказываю про то, как мой муж почти не пьет алкоголь, ни разу не опаздывал.
Чего ты так нервничаешь? Может, он просто к любовнице пошел и не мог позвонить?
Если бы он пошел к любовнице, он бы что-то предупредил, правильно? Нет, он бы что-нибудь заранее
предупредил. Может быть, у них была такая страсть, что было не за телефон.
Не похоже на обычный сценарий, какой мы 6 лет проживаем вместе. У нас недавно годовщина была, 6 лет брака.
Да.
Вот. И вдруг человек пропадает и не отвечает на телефон. Просто если обычно такая ситуация, он всегда звонил. Вот так полиция приехала через 10 минут.
Ты позвонила в полицию и говоришь, мой муж пропал?
Да, они меня они настолько серьезно к этому отнеслись, настолько они меня поддержали сильно.
Но вот. Они тебя спросили, погоди, когда вы видели вашего мужа последний раз?
Да, спросили.
А ты сказала?
Ну, я сказала, когда. Я сказала всю правду.
Ну, сколько часов прошло?
Я точно не помню, часов там 6 прошло.
То есть 6 часов ты не видела мужа? Звонишь в полицию, и полиция приезжает и очень серьезно с тобой общается?
Да, да. Вот в том-то и дело, что мне понравилось.
Может,
это.
Может, они над тобой в душе смеялись?
Они не смеялись надо мной в душе, потому что я была серьезно настроена.
Просто в шоке.
Я не была в шоке. Я подозревала, что что-то произошло такое незначительное, но мне не хотелось, чтобы...
Ну, я вообще думаю, что, конечно, у наших подслушателей в России тоже похожая ситуация. Если муж уходит куда-то, его 6 часов нет, обычно звонят в милицию или в полицию. Как ты считаешь? Что еще делать, если мужа 6 часов нет дома?
Если муж говорит, сейчас приду домой, через час.
А не приходит.
Вышел и не приходит, да. И телефон не работает. А если телефон никогда не работал, если телефон всегда работал, если такой ситуации по всем параметрам никогда не происходило.
Батарейка села.
Батарейка села, тогда бы он позвонил от кого-нибудь.
Ну, а у любовницы не было телефона.
Ну, обычно такого не происходит, чтобы...
Ну, хорошо, ладно.
Все совпало. Вернемся.
Приходит полиция, ты им эту историю рассказываешь, а они тебе что говорят, протокол составят?
Да, они очень это... Они позвонили ему на телефон... Потом они обзвонили
он
там...
Он не взял?
Руки. Нет, но потом в конце, когда он возвращался с этой вечеринки, которая была в подвале, вот, естественно, телефон там не ловил.
Да.
Сейчас ночью он звонил, они попросили его перезвонить ему, и он звонил и извинялся.
Ну, а что он тебе сказал? Почему он так себя вел нехорошо в подвале?
Он сказал, что это все алкоголь виноват. И интересные собеседники.
Потому что надо тренировать его. Ты тренируешь мужа в плане потребления алкоголя? По вечерам по рюмочке принимаете?
Ну, по рюмочке не принимаем, но иногда ходим по пабам.
Мало ходите, ребят. Видишь, ну, до чего доводит.
Я-то не против, он сам не очень большой любитель.
Да, да. Ну, слушай, надо в жизни все уметь.
Надо, ну да.
Ты знаешь, я когда-то был... со всеми еще мальчиком там. Мне было сколько? Лет 15, наверное. Я пошел учиться играть на барабанах. На барабанах я пошел учиться к одному барабанщику в Киеве. А он такой, знаешь, лабух, ресторан. Ему уже тогда было лет 35. Ну, представь, мне 15, ему 35. Он уже там все повидал в жизни. Он меня учил барабанам, естественно. И не только барабанам, он меня учил жизни. Он мне говорит, как ты, вот скажи мне, вот ты приехал в новый город для тебя, там жить приехал, или там поедешь учиться куда-нибудь. Говорит, с кем ты должен, вернее, что ты должен научиться прежде всего, и с кем нужно завести связи. Теперь представь, мне 15 лет. Ну, я, естественно, говорю, не знаю, там, или я сказал какую-то версию, он говорит, нет. Первое, что ты должен научиться, это должен научиться пить алкоголь. Потому что, говорит, ты никогда не знаешь, в какую компанию ты попадешь. А второе, он говорит, ты должен сразу в этом городе завести знакомство с венерологом. Потому что ты тоже не знаешь, что с тобой произойдет. Вот такая школа жизни у меня была.
Учитель с чувством юмора.
Какого юмора? Он мне абсолютно серьезно говорит. Ну, я не знаю, тогда, может, бушевали всяческие венерические заболевания. Я уже не знаю, почему так было. Но, слава богу, мне не пришлось вводить знакомство с этими людьми. То есть мне эта школа не пригодилась. Ну вот, и хорошо, дальше его нашли. И, в общем-то, все. На этом эпизод был закончен с полицией. Да, да.
Ну, просто поразило их, как бы, как оперативность. И как они вежливо себя вели, и как они поддерживали. Точно так же ведут себя врачи здесь. То есть ты всегда чувствуешь себя защищенным, поскольку люди очень empathize, как это, относятся,
чувствуют,
сопереживают за твою ситуацию.
Ты понимаешь, тут есть еще вот такое расхожее мнение, что вот на Западе все улыбаются. Ну, я имею в виду расхожее в России. Но улыбки эти не настоящие, а липовые. И, мол, типа, не верьте им. А вот ты говоришь, что относятся со вниманием и врачи, и полиция. То есть это не липовое. Ты не почувствовала, что они тебе улыбаются, потому что они должны по долгу службы?
Да нет, мне кажется, это культура такая просто. Улыбаться и пытаться как бы настроиться на что-то хорошее, когда ты взаимодействуешь с человеком. Потому что когда ты более позитивно идешь на контакт, это в любом случае будет намного более эффективно, чем конфликтная ситуация.
Хорошо, а теперь скажи мне вот про что, про Лондон. Что у вас там бывает бесплатно или дешево? Есть ли какие-то такие штучки, которые ты можешь посоветовать слушателям, которые окажутся в Лондоне?
Да, у нас тут бесплатные почти все самые крупные галереи, музеи, British Museum, исторические музеи, Tate, Modern Times, Britain, это самые...
У вас, слушай, у вас в музеях даже не... У нас, знаешь, как в музее? У нас в музеях есть цены, сколько это стоит. Но если ты придешь в музей и скажешь, что у меня нет денег, то тебя все равно пустят в музей. Иногда они пишут, что заплатите столько, сколько вы можете. Ну, я, конечно, не пользовался таким. Иногда они, кстати, делают бесплатные дни. Но, в принципе, если у человека нет денег, то он все равно может посещать музей. А у вас, в принципе, они бесплатные?
Да, они, в принципе, бесплатные. Там стоят ящики с донейшеном, но ты не обязан ничего платить. И плюс еще есть... вот я использую membership, то есть я плачу где-то 80 фунтов в год, и я посещаю выставки, которые временные приезжают в Лондон, в этих музеях. Ну, всякие известные. Вот мне очень понравился Матисс в последний раз. Не последний раз, но вот больше всего впечатлило. Вот.
Что еще у вас там недорогого или бесплатного?
Библиотеки. Библиотеки такого качества. То есть на самом деле удобные стулья, удобные столы, тишина, очень хорошие книги, очень прекрасная атмосфера, там вода, туалет, и все. Все обустроено для инвалидов.
Это то у тебя такая просто... полиция ездит за окнами?
Это у меня пожарная проехала.
Прям как в Нью-Йорке.
У меня ручка сломалась на балконе. Вот, и поэтому у меня звук иногда просачивается. Извиняюсь.
Ничего. Библиотеки бесплатные, музеи бесплатные, мы поняли. А где бы ты посоветовала покушать простому туристу из России, Украины, там, ну, из бывшего СНГ?
Ой, мне нравятся такие места, как Camden Town или Shoreditch или Brixton, вот где я живу. Это сейчас, мне кажется, самое модное место – это Brixton. Район, который был очень криминальным в прошлом, и сейчас он развивается в красивейшее место с очень чистой, красивой, красивой архитектурой и самая вкусная еда, которую я только ела.
А как до центра далеко?
Ну вот, мужу на поезде 7 минут, на метро 15 минут от двери до двери.
Нет, совсем недалеко. Слушай, а как вообще меняется город? Конечно, туда приезжает очень много иммигрантов, и, насколько я понимаю, коренных лондонцев, по-моему, я даже где-то читал по статистике, не то половина, не то меньше половины.
Да, меньше половины. Я тоже где-то читала.
Ну и как это вообще отражается? Вот такой многокультурный, многонациональный город. Как ты себя в нем чувствуешь?
Я в нем чувствую себя очень хорошо. Мне кажется, это добавляет вот некую атмосферу, такое понимание и какой-то дружелюбности. То есть люди действительно не судят строго друг друга.
Ты знаешь, мне еще что нравится, я не знаю, можешь ли ты провести аналогию, в Нью-Йорке мне нравится просто энергетика города самого.
Да, да, да.
Вот ты вышел среди всех этих людей и все. Понимаешь, иногда говорят, ну вот Манхэттен, ну что там такого особенного? Как, скажем, за те же деньги можно купить дворец, скажем, в пригороде. Целое поместье можно купить вместо квартиры. Мол, пользуешься ли ты, ну ты как раз таки, может, и пользуешься, ходишь в все эти галереи, может быть, музеи, на концерты, но говорят мне так, если я хочу поехать в Манхэттен на концерт, на шоу там или что, в музей куда-нибудь, я поеду, схожу, куда мне надо, и я вернусь к себе домой. Для этого, мол, не надо жить в городе. Но те, кто... Ну, я не сужу никого, естественно. Мне некоторым нравится, может быть, не в городе. И я очень много лет жил за городом, пока дети росли. Но, в принципе, пользуешься ли ты городом, это понятие очень странное и индивидуальное. То есть для меня просто выйти из подъезда дома... И вот идти по улицам, это уже, я считаю, что я пользуюсь активно городом.
Я согласна полностью с этим. Это атмосфера, которую ты прямо впитываешь буквально.
Да, это висит в воздухе, понимаешь? Это нельзя рассказать. Хотя, с другой стороны, или хорошо иметь дачу, где птички поют, но просто разные люди по-разному это воспринимают. Кому-то надо больше птичек, а кому-то вот такие сирены тоже нормально, как у тебя за окном.
Ну да, но они у меня не часто, не так часто.
Да, но... раза три за подкаст, не более. Понимаю.
У меня просто здесь рядом находится пожарная станция.
Скажи мне, а у вас никогда не было желания все-таки уехать из города в пригород?
Мы сейчас переезжаем в новую квартиру, которая будет на одну зону дальше и на севере. И там будет более зеленое такое место, более красивое такое, викторианское, более чистый воздух. И у нас будет вид из окна прямо на озера и на парк.
Но все равно это в черте города?
Да, да, это будет тоже 15 минут до работы мужа.
А как называется район?
Хэндон.
Еще раз?
Хэндон. Хэндон. H-E-N-D-N-O-A-N.
Понятно. Ну, это тоже такой район более-менее нормальный. Он у вас наверняка... Есть районы, конечно же, там с высокой преступностью, куда люди не ходят, которые об этом знают, да?
Ну да, это в основном на востоке.
У вас насколько развита вот эта программа, вот в частности с беженцами, насколько Англия принимает беженцев из, там, из Сирии, из Турции, вот из таких слаборазвитых стран?
Ну сейчас, мне кажется... Все пояса затягивают, уже принимают все меньше и меньше, и все визы ужесточаются.
В этом плане вы серьезно отличаетесь от Евросоюза, конечно же, да?
Да, но у нас как бы много недовольных на эту тему, потому что Англия хочет выйти из Евросоюза, и это значит, что многие люди будут вынуждены уехать, которые работают тут, например, официантами, барменами.
А как ты относишься к тому, что Англия хочет выйти из Евросоюза? Тебе это как-то важно или тебе все равно?
Ну, мне бы не хотелось, чтобы она выходила из Евросоюза.
Почему?
Я считаю, что большая польза от людей, которые приезжают работать сюда.
Понятно. Ну, слушай, мы уже обсудили кучу тем. Я не знаю, хочешь ли ты еще поговорить о чем-то или можем завершать нашу беседу?
Ну, мне кажется, мы много, да, обсудили уже.
Давай отдохнем.
В следующий раз можно устроить подкаст втроем с моим мужем.
Отлично, отлично. Но как мы будем находить общие темы между тобой и мужем?
Тогда с мужем, а я буду сидеть и слушать. И вы меня
ты будешь ему подсказывать, как отвечать.
Я буду подсказывать на темы, которые он не знает.
Такие темы есть у работников Google? Он может пойти погуглить, если он не знает чего.
Да-да-да. Ну ладно, это с мужем
передавай
просто.
Передавай мужу привет.
Хорошо, вот. Спасибо.
Желаю тебе всего наилучшего. Желаю тебе удачи в твоих планах. Понимаешь, вот я тебя слушаю, мне интересно то, чем ты занимаешься, то, что ты планируешь. Это совершенно не моя дорога, совершенно другое. Но мы же живем в западном обществе, все толерантны. Поэтому я не могу узнать, ты делаешь правильно или ты делаешь неправильно. Ты делаешь по-другому, ты строишь себе жизнь так, как ты хочешь. И я очень тебе желаю, чтобы у тебя получилось так, как ты именно хочешь. Не так, как написано в книгах, что правильно, что является успешным. Понимаешь?
Да.
Ты не должна ставить себе задачу быть успешным. Enjoy your life. И все будет хорошо.
Спасибо, Будам.
Ну, всего тебе наилучшего. До свидания. Счастливо.
Пока. Хорошего вечера.
Спасибо.
Пока. Да.